Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин, в студии «Фонтанки» моя коллега-ведущая Танина Асанова.
Добрый день.
И сегодняшний гость студии – директор по маркетингу и продажам компании «Юитдом» Екатерина Гуртовая. Екатерина,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Редкий гость у нас, рада, что вас заполучили. «Юит» – бесспорно один из лидеров рынка, и о рынке вы знаете много. Давайте мы будем спрашивать не столько про «Юит», сколько про рынок, да?
Ага. Так, но я про «Юит» тоже вам расскажу.
Конечно, куда подумать. Как же без косвенной рекламы, или как ее называют, нативной? Ну, конечно, надо развивать инициативу наших коллег и там приглашение журналиста в офис. Там, ну, 30 тысяч хотя бы. В суд 100, а вот в офис 30. Надо все-таки вводить.
С чайными конфетками.
Да, упоминание фирмы. Как у нас на 5-м канале любят. А как вас в эфире написать? Я говорю, вот там редактор такого-то, такого-то. Нет, давайте мы название писать не будем, напишем просто редактор.
Очень
информативно. Напишите просто человек, раз уж так. Обязательно, с примерами из жизни «Юит» обязательно, потому что примеры интересные. Первый вопрос и главный, который мы обсуждаем уже не первый месяц в эфире. У нас спрос квартал от квартала продолжает понемножку снижаться. И это, в общем, соответствует основным показателям и нашей экономики, и данным по доходам Росстата, и, например, данным вот недавним кредитных ребят из швейцарского банка, которые посчитали структуру благосостояния. А предложение, тем не менее, продолжает расти. Ожидает ли нас кризис или спад, и какие стратегии вы собираетесь использовать, чтобы удержаться на этом рынке и все-таки остаться с каким-то приличным пулом клиентов?
Угу. Ну, я немножечко все-таки позволю себе откорректировать посыл, что предложение продолжает увеличиваться. Вот последние 6 кварталов, такая она, примерно одинаково себя ведут, динамика одинаковая. Предложение. Дальше отдельно мы для себя анализируем показатели запусков в продажу объектов в метрах и, собственно, объем спроса, объем продаж.
Да.
И вот эти три показателя, они выглядят как? Стартапы, то бишь предложение, оно падает. Ну, не совсем правильно говорю, новое предложение, да, объем стартапов,
ну, новый проект,
оно падает последние
рынок, 6
да. месяцев, да, последние 6 кварталов, оно падает. Спрос, на самом деле, к счастью, он все эти 6 кварталов не падает. И довольно много из всего, что предлагалось, оно, ну, выкупалось в довольно серьезном объеме, да. Там даже этот год, там, второй, третий квартал действительно пошел на снижение, но второй квартал он имел колоссальные, на самом деле, показатели по объему продаж. Уже под конец первого квартала были все-таки хорошие цифры. И в итоге предложения, неважно, старые это объекты или новые, которые запущены были вот в течение этих 6 кварталов, которые мы последние для себя анализируем, оно просто стабильное. Там плюс-минус, ну, практически не колеблется.
Давайте сверим цифры. Мы смотрим дельту обычно. Вот у нас получается, и, кстати, данные петербургской недвижимости, в квартал выходит где-то 1 миллион новых проектов примерно, а выкупают 800-900 тысяч. Uh-huh. Вот последние кварталы примерно так. То есть остается небольшое превышение. Uh-huh. И, конечно, ну, сейчас у нас на рынке с вами порядка 100 тысяч квартир. Ну, такая более-менее понятная цифра. За год у нас приобретут, ну, допустим, около 42, может быть, 43 тысяч. То есть больше половины рынка, это пока остается на вес. Я напомню, что в счастливые годы у нас сколько выведено, столько и раскупалось. Вывели 3 миллиона, купили 3 миллиона, все довольны. Вывели там
30 тысяч квартир. Более того, даже больше умудрились продать.
Да, иногда продавали даже больше. То есть сейчас картинка, когда этот навес есть, он остается или постоянным, или немножко увеличивается. Что он будет раскупаться быстрее, я не верю, потому что у нас с вами и так показатели активности граждан на рынке жилья в 2 раза выше, чем в Москве. Это мы вот несколько передач подряд мусолили эту тему, пытались разобраться, откуда такое счастье на наш северный город. Вот. Но просто это не навсегда. Просто это не навсегда.
Да, я с вами согласна. Я тоже прокомментирую, на самом деле, спрос относительно Петербурга и других городов, да, поскольку «Юит» в России представлен не только в Петербурге, и в большом количестве других регионов. И на самом деле, вот 16-й год, он чем как бы удивителен для нас в том числе также был. То есть если мы до сих пор вели со всеми другими регионами себя примерно одинаково, Санкт-Петербург, да, и наши продажи, потому что это не просто какая-то абстрактная аналитика, я почему всегда обращаюсь к нашим конкретным данным, потому что это наши продажи, мы их точно знаем. Это не какой-то аналитик там не туда посмотрела,
не надо
не ту
про
цифру
каких-то
писал.
Аналитиков. Не надо.
А вы анализируете только ваши конкретные цифры, или вы как-то по всему рынку прогнозируете?
Нет, мы анализируем и рынок, поскольку нам все равно, чтобы понимать, какие тенденции на рынке присутствуют, чтобы как-то ориентироваться на объем предложения там, и в конкретных локациях, что будет выпущено там, в ближайшее время, нам это для закупки земли важно. Безусловно, мы весь рынок смотрим. Но те цифры, в которых мы там на 100% абсолютно все смотрим, да, то есть все сегменты, потому что в любом случае мы конкурируем со всеми сегментами. Там, как бы мы ни говорили, что кто-то из там, девелоперов на самом деле не конкурент нам, но мы понимаем, что как бы объект недвижимости, он даже и со вторичкой в каком-то смысле конкурирует. Да?
Давайте к теме.
По нашим продажам, мы просто на 100% в них уверены. Я сейчас не хочу обидеть никого из аналитиков, но все равно, когда ты анализируешь не свои продажи, ты не можешь быть на 100% в этом уверен. Да?
А давайте брать данные Росреестра, регистрации договоров долевого участия. Это проще всего.
А я сейчас немножко даже не об этом. Я не к тому, что я не доверяю этим данным. Да? Я сейчас скорее хочу сказать о том, что мы внутри ЮИТа анализировали, поведение спроса в разных городах. И действительно, Петербург, там не только о Москве речь идет. То есть, есть, например, Екатеринбург, в котором ЮИТ представлен, где колоссальные объемы продаж, там сумасшедшие объемы запусков были, да, и в принципе все съедалось спросом. Вот 16-й год, он уже другой. Только в Петербурге был реально вот этот вот всплеск довольно серьезный спроса. Его не было в Екатеринбурге, его не было в Москве, Московской области. То есть ситуация абсолютно другая.
Я вам скажу, его не было и в Новосибирске, и в других городах-миллионниках. Ни в одном миллионнике таких показателей нет. Мы тоже смотрели, пытались смотреть там и вывод новых проектов, и объем предложения. Непонятная зависимость. Это будет петербургский локальный феномен. И как вы его себе объясняете?
Ну, вы знаете, мы сравнили в первую очередь то, что нам пришло в голову, все-таки это миграция. И Петербург, вот по крайней мере, среди прочих регионов ЮИТа...
То есть мигранты до Новосибирска не доезжают?
Возможно.
Они оттуда уезжают.
Возможно. Но и у нас есть еще такой замечательный город Донор, Мурманск. Я уж не знаю, когда там жители кончатся. Я уж тут недавно смеялась просто над этим, да, потому что оттуда просто идет, причем очень плотно, отток населения. И конкретно в Петербург. Вот никто из наших других городов, где мы представлены, просто вообще ни одного человека из Мурманска не видел.
Надо посмотреть, кто там губернатор. Не из питерских ли?
Ну, он, видимо, в любом случае на собственной инициативе каким-то образом миграцию устраивает.
Я подозреваю, что это не последняя остановка. У меня была одна гипотеза, что народ скапливается в Петербурге и копит силы для следующего броска уже в зону Шенгена.
Возможно. Но мы еще общались, на самом деле, с просто клиентами, да, нам же интересно все-таки поведение клиентов. Они очень большое количество клиентов из регионов, где есть возможность заработать, да, это, собственно, весь наш такой углеводорододобывающий, что ли, вот этот большой-большой пласт, они едут в Петербург даже с большим удовольствием, чем в Москву и даже на юг. Потому что Москва просто как бы некий хаотичный большой мегаполис, и мне кажется, что там комфортно жить. Вроде бы хотелось бы на юг от холодов от этих как-то прийти
это
в себя.
Рискованно.
Но им врачи не рекомендуют. И вот он выбор единственный, да, Санкт-Петербург в итоге. Ну, мы сейчас не говорим там о вузах и о прочем, да, там студенты, которым покупают очень много. Это я вот так немножечко дополнительно еще сказала по поводу просто, того, что действительно в Петербурге колоссальный всплеск в этом году был. По поводу спроса и снижения, безусловно, это так. Это видно сейчас. Пока еще это на самом деле не отразилось на ценах, по большому счету, да. Но с учетом того, что в принципе можно сказать, что в рублях цены на недвижимость не особенно-то менялись, несмотря на все такие довольно существенные корректировки стоимости валюты последние 2,5 года. И себестоимость при этом она не падала, а росла у всех застройщиков, то говорить о каком-то дальнейшем существенном снижении цен, наверное, можно только в ситуации, когда у кого-то из застройщиков совсем все плохо будет, и нужно будет по себестоимости распродать, чтобы какая-то денежная масса у них была, чтобы дома достроить.
Воображение это хорошо работает?
Ну, сейчас проверим.
Вот представьте себе ножницы с тремя лезвиями. У нас есть граница доходов граждан. Они, по официальным данным, падают на 10% за год. Ну, это такие более-менее консенсусные цифры. Я допускаю, что в верхней ценовой группе, среди людей, которые готовы покупать и могут покупать жилье, пускай и с кредитом, там картинка может быть немножко другая, хотя не очень понятно почему. Потому что есть второй показатель, который мы анализируем, количество малых и средних предприятий в минус, доходы от бизнеса у граждан в минус. Средний размер депозита по Сбербанку был 350 тысяч, стал 250 тысяч. туда же. Ну и, конечно, вот расстроила меня эта швейцарская байка про сокращение количества наших миллионеров. На несколько тысяч штук сократилось поголовье миллионеров. Это, конечно, тревожит. Это раз. Одна линия. Вторая линия — себестоимость. Здесь обратно. Здесь все время подпирает. Подпирает рост цен на арматуру, колеблющийся, но все-таки рост на цемент, основные какие-то вещи, да. Зарплата не то, чтобы сказать, что снижают, себестоимость подрастает немножко. Ну и, конечно, славная инициатива государства, которым то одно, то другое, то третье, то дом культуры построить, то социалку за свой счет, то благотворительный фонд скинуться срочно, уж не говоря о прочих интересных затратах. Это поднимается. И вот где у нас будет фактор, остается третье лезвие, это маржа застройщика или убытки застройщика.
Да. Не, я согласна, на самом
деле. Есть у вас куда двигаться? Есть у вас что урезать? Вы готовы к сокращению своей зарплаты, чтобы понизить себестоимость продукта и...
У нас на самом деле есть вопрос. Ну, а я не влияю на свою зарплату.
Вот так вот. И на себестоимость.
И больше того, моя зарплата настолько ничтожно влияет на себестоимость, что даже ее обнуление оно никому не поможет.
Да.
Поэтому на самом деле, если
вот
мы
если
говорим
бы возглавляли государственное предприятие, типа Почты России, да, была бы другая
история.
Ну хорошо.
Если вернуться к персоналу, то на самом деле его вес в себестоимости, вообще в принципе девелопер, он реально очень незначительный. То есть,
строители значительные.
Да,
подрядчиков.
Да, это правда. То есть мы, опять же, возвращаясь к нашему опыту в других городах, да, присутствия, там вообще другая себестоимость. Там, если говорить о зарплатах, там в 3 раза ниже, чем в Петербурге. В принципе, у всех.
Ну, надо за еду нанимать уже, что в самом деле.
Может быть, и до этого дойдем, да. Уж не уверена, что при этом себестоимость колоссально снизится, потому что все-таки в строительной
себестоимости... Я боюсь, что качество пострадает немножко.
Это точно. Но себестоимость, она все-таки в основном из складывается материалов и действительно услуг подрядчиков, а не персонала девелопера как такового, потому что сейчас рынок не такой, где там какие-то такие серьезные могут быть переплаты, в принципе. Неважно даже, на какой позиции человек находится. Да? Я сейчас говорю именно о наемном персонале. Конкретно об этой когорте. Если говорить о снижении себестоимости, на самом деле мы 2 года, в принципе, провели в поиске того, как найти, на сегодняшний день, я сейчас не буду загадывать, 17-й или 18-й год, как будет выглядеть, да, все-таки макроэкономика, она влияет больше, чем что-либо, что мы можем себе нафантазировать из происходящего на рынке. Мы 2 года, потому что жизненный цикл проекта, он все-таки очень длительный. Там от момента покупки участка там даже до конца стройки, в принципе, это даже если расстараться, это не меньше 2,5 лет. В принципе, это 3 года, если нормально все делать. Да,
то есть в один жилой комплекс 2 Крыма укладывается.
В один жилой комплекс 2 Крыма?
Два каких-нибудь крупных события, влияющих на рынок радикально.
Можно и больше вместить.
В российской действительности, да.
Ну, мы же в России строим
жилые комплексы. Скажем так, до 2014 года не более чем один какой-то катаклизм серьезный в проект вклинился. Сейчас, возможно, будет, действительно, частота увеличена.
И климат в разнос пошел, тут что-то тут удивляться.
Это правда. И мы, в принципе, 2 года занимались очень плотно тем, чтобы привести продукт, первое, действительно, к более низкой себестоимости, потому что иначе мы просто будем неконкурентны на рынке. Да? И второе, это чтобы продукт оставался качественным. То есть у нас все-таки ключевые 2 аспекта, которые в целом Юит отстраивают от очень большого числа наших коллег, я не буду их конкурентами называть, да, это все-таки действительно высокое качество.
Потому что они вам не конкуренты?
Нет, они конкуренты, я с этого начала, да, что на самом деле мы конкурируем со всеми. Безусловно, у нас на ряд продуктов более высокие цены, но здесь клиент сам волен выбирать.
На 15-20% выше рынка, скажем так, да?
Очень зависит от проекта, на самом деле. Есть и более высокие отличия. Есть у нас локации, да, где, в принципе, на расстоянии пары километров можно найти объект, который будет и на 40% ниже, но это будет вообще другой класс с другими характеристиками. И у нас при этом продажи прекрасные.
А сколько у вас стоит квадратный метр в других городах, в Екатеринбурге, например?
Я вас обману сейчас, если буду цифры какие-то набирать, но там до 2 раз может отличаться стоимость за метр. Но опять же, я повторюсь, у нас, например,
хотя
тот же самый комфорт.
Материал
те же самые, практически, да. Но у нас
то есть в Петербурге Юит зарабатывает на нас с вами, Тоня?
А здесь, к сожалению, ЮИТ в Петербурге намного больше тратит, а не зарабатывает.
Вы же сказали, что зарплата, посмотреть... зарплаты не сильно весь материал, те же самые. Что
те же самые, только так... стоимость другая.
Ага.
Петербурге даже люди материалы? Практически такие же, но только с другими зарплатами, потому что у нас и...
То есть цемент и арматура стоят у нас много дороже, чем в Новосибирске или Екатеринбурге.
Да. То есть вот мы, вот мы анализировали, вот буквально вчера обсуждали эти цифры, там себестоимость 30 тысяч против 60 тысяч вот на аналогичный объект. Вот, вот она разница. Причем она складывается как бы начиная от стоимости земельного участка и заканчивая, ну как бы банально услугами агентства недвижимости. То есть вот если я сейчас даже опускаю вообще весь строительный цикл, который на самом деле генерит основную себестоимость. Но я вернусь вот к этим двум годам, да, мы пришли просто к какому-то такому сейчас пониманию, что вот мы сформировали продукт, который ниже по себестоимости, при этом ключевое, что нам важно, это именно высокий уровень просто строительного качества, да, мы не предлагаем сейчас дорогую отделку. Она у нас была в пакете, но мы ее просто не предлагаем, потому что мы увидели, что дорогая она, во-первых, когда в ней большое количество импортных составляющих присутствует. А импортные составляющие, к сожалению, жизнь показала, что мы совершенно не можем предсказать их себестоимость. Вот какая она будет, когда мы будем дом отделывать уже, да, под клиента. Мы, к сожалению, на себя всю эту нагрузку просто не можем взять, потому что мы не то, что там с какой-то маржой будем строить, мы там в минус можем уйти. Только одна отделка может увести в минус вот какой-то объект. Это вот реально действительность такая. Там, к сожалению, мы стали иметь меньшую долю отделки в продажах, но, тем не менее, мы сейчас предлагаем относительно недорогой продукт, который там, ну, востребован все же.
Относительно недорогой, это что у нас?
Относительно недорогой, себе, у нас стоимость отделки там зависит от стоимости за метр.
Стоимость квадратного метра в среднем, ну, по комфорт-классу, допустим.
А я сейчас стоимость отделки за квадратный метр вам назову.
Вы общую сумму назовите сначала. А потом в ней уже стоимость.
Ну, наверное, общая сумма. Давайте так. У нас сейчас, наверное, есть такая минимальная граница, это около 2 миллионов студии, которые мы предлагаем. И отделка, она где-то от 400 тысяч, 450, может быть, тысяч будет вот для студии.
То есть 20% стоимости.
Потому что в студии очень дорогая себестоимость отделки метра. Потому что там вес кухни и санузла просто очень большой в отделке. То есть для трехкомнатной квартиры стоимость отделки за метр будет существенно меньше, потому что, ну, условно, там стены, потолок и пол, все. Там нет санузла, где есть плитка, где есть, ну, унитаз, ванная, раковина. Это просто дорогие элементы. Поэтому...
Давайте мы попутно разгадаем все-таки эту леденящую кровь загадку. Есть некоторые аналогии, на которых стоит остановиться хотя бы минутку. У нас ведь с вами есть пример мегаполиса, где достаточно небольшая количественная группа покупателей и инвесторов, в частности, арабские шейхи и русские олигархи, создали совершенно иную ценовую ситуацию. Лондон, да?
Вы сейчас с шейхами сравниваете?
Да. Подождите. Внешний спрос создал некоторый избыток давления денег. Цены на недвижимость поползли вверх. Сначала на самую дорогую, а потом на всю остальную. Uh-huh. Потому что подтягивается обслуга, мажордомы, кухарки горничные, водители. Все понемножку. И где-то лет, по-моему, 5-7 назад начались первые вопли обыкновенных лондонцев, что жилье не укупить, что приходится выезжать на окраины или переделывать гаражи, и стала расти доля людей, которые все-таки арендуют, а не покупают. Я обращаю ваше внимание, что у нас есть миф о «Газпроме», который придет и все купит, и реально кусками небольшими приходит и что-то покупает, люди, которые иначе считают деньги. Есть миф, под который подстраиваются и риэлторы, и отчасти некоторые застройщики. Я вот через одного слышал, что вот там мы проект затевали, рассчитывали на «Газпром». Ну, половина проекта в городе рассчитана на «Газпром». Вот. Есть, соответственно, некоторые завышенные ценовые ожидания и сложившаяся ситуация, и процент арендаторов у нас с вами тоже выше в 1.5-2 раза, чем в среднем по стране. В среднем по стране 8, в Петербурге 14% арендаторов. Похоже, да? Но вот для рядового покупателя, для массового покупателя, эта картинка скорее не веселая. Она скорее искусственная. Потому что затраты на жилье съедают огромную часть дохода семьи или домохозяйства. Аренда тоже не самая дешевая и так далее, и так далее. Но мы видели как раз один из возможных сценариев. Мы не предполагали и не предполагаем, что цены на жилье вдруг могут пойти вниз. Для этого должна произойти революция в головах, на это мы не рассчитываем. А вот то, что доля аренды будет постепенно отъедать часть потенциальных клиентов по рынку, это вполне вероятно. Тем более, если он будет развиваться в цивилизованном формате тех же хотя бы апартаментов, да? ну, с договором, с управляющей компанией, с каким-то сервисом. Кстати, почему Юрий до сих пор не присутствует ни в пригородной зоне, ни в сегменте апартаментов? Ну, Инкери у вас есть, но это такой городской пригород, да?
Ну да, наши проекты, которые сейчас есть, они физически, возможно, находятся... Во-первых, они административно в Петербурге, хотя физически, ну, как бы в пригороде, можно сказать, там, Пушкин в частности. И это все-таки городской формат, хотя у нас большое число покупателей, петербуржцев, которые это воспринимают практически как дачу при покупке.
Инкери?
Да. Вот это для меня... Мне это просто непонятно, потому что для меня дача — это в первую очередь наличие земли, честно вам скажу, да, и как у, вот как бы совершенно другой образ жизни, но вот людям хочется выезжать. А почему мы не присутствуем за городом? На самом деле мы увидели, и там, в принципе, сейчас рынок это подтверждает, мы же видим, что загородная недвижимость, она, ну, наверное, пострадала больше всего за последние 2 года, причем во всех сегментах. И, в принципе, у нас был реализован в Петербурге проект Кюмлина, загородный проект, но не понравилось нам за городом строить, я бы так это сформулировала.
Ну, Кюмлина тот еще за город.
Но, тем не менее, это загород, полноценный.
Это городской дом рядом с городом. Ну, частный дом рядом с городом.
Ну, он более загород, чем наш Пушкин. При этом.
Ну, это понятно. То есть, ну,
на самом деле, очень большое количество... Ну, это, конечно, не, скажем так, не совсем, наверное, то, что воспринимается в качестве загородной жизни, как раз в виде такого, знаете, совсем уж полноценного, там, похожего больше на, там, советское времени дачи, но только с большего размера участком. Это, конечно, не то. Здесь мы скорее пытались реализовать традиционный финский формат, да, домов и таунхаусов с небольшим участком и при этом действительно близко к городу, то есть это проживание там, но реально работа в городе.
А финнов в Петербурге не хватило?
Финнов не хватило, да, и в Кюмлино я даже что-то их и не помню, честно вам скажу.
А Кюмлино допродали, или еще осталось что-то?
Нет, все давно продано, но все-таки в области реализация такого продукта, она имеет очень-очень серьезные нагрузки, просто накладные, да, то есть это совершенно не тот формат, под который хотелось бы подстраиваться, особенно под какие-то отдельные проекты, это просто, ну, совершенно нерентабельно.
Хорошо, апарты почему не делаете?
Апарты, ну, на самом деле, мы для себя там на 100% этот формат не отметаем. Так вот вам отмечу.
Нет, я понимаю, что не отметаете. Я спрашиваю, почему до сих пор не запускаете?
Почему не запускаем? Пока есть спрос на традиционное жилье, ну, скажем так, наверное, нам... Не знаю, что тут ключевое, пока или жилье. Но
считать
пока...
рискованным.
Да, но на самом деле... Опять же, вы что подразумеваете под апартаментами, которые мы будем условно называть апартаментами и продавать в виде квартир, либо мы будем лендлордом, который будет сдавать в аренду? Это совершенно разный формат, хотя и там это апартаменты.
Я знаю, что у вас достаточно качественная управляющая компания, а это как раз слабое место многих проектов. Если собственники, вот, ну, по статистике пионеры, да, там же 80% собственников передают квартиры в управление управляющей компании «Пионеры ЖЭ». И она управляет, соответственно, фиксированный доход отдает собственнику, сама зарабатывает на этом. Это вполне понятный бизнес, он достаточно прозрачный. Он там непрозрачный по некоторым другим параметрам, непонятно, какая шлея под хвост попадет налоговому нашему законодателю, да, тут есть некоторые нюансы. Но в целом это совершенно понятный, абсолютно европейский бизнес. Странно, как у нас там... В наших многоквартирных частных домах это происходит, когда у нас там 300 собственников, и они о чем-то договариваются. Это фантастика просто.
Это очень сложно.
Да. Вот. Поэтому я думаю, тут у вас говорит, конечно, большая доля северного скандинавского консерватизма. Просто форматы для этой локации незнакомые, поэтому мы посмотрим.
Ну, не совсем так. На самом деле, это, в принципе, ЮИТ, если мы говорим о сдаче в аренду дальнейшей, да, то это, в принципе, формат, который ЮИТ не реализует ни в одной стране.
Нет, вы это все продаете, а потом уже помогаете сдавать в аренду частным лицам. Да. Здесь двухэтапный бизнес такой.
Ну, а все-таки это совершенно другой профиль, да, когда ты строишь для себя, для дальнейшей сдачи в аренду.
Да не для
себя. То есть просто,
вот
в принципе,
у вас там будет те же самые...
Покупатели, как квартиры.
Покупатели, те же самые 300 собственников.
Ну, да, это не, у нас механизм инвесторы
салюта,
могут
быть. Салюта. Частные быть, инвесторы блоками, да, выкупают, да, как у Бекара, да, вертикали там.
Да.
Какие-то куски. Стратегия ваша не меняется вот в этой довольно сложной финансовой и социальной ситуации?
Если
то есть вы уходите немножко пониже,
нет,
по цене, да?
Не совсем так. У нас все-таки проекты очень разные. Если у нас будут проекты, скажем так, в центральной части города или близко к центру города, это будет в любом случае не эконом-класс, а это будет комфорт бизнеса или элиты. То есть у нас, скажем так, если говорим все-таки стратегически, да, то, о чем вы спросили, то мы ничего не меняем для себя. Мы не работаем в экономе, мы работаем в комфорте и выше. Комфорт и выше, мы понимаем, что это все-таки местоположение, которое, ну, и не предусматривает очень низкую цену продаж. То есть это в первую очередь достаточно качественная локация просто.
Ну, понятно.
Ну, вы повышаете цены в этом году, например? Многие застройщики повышают даже...
Вы знаете, от проектов зависит.
Где повышаете, где нет.
Я здесь, знаете, на что хочу обратить внимание? Мне кажется, что я уже даже такой комментарий на рынке от кого-то слышала не так давно. В принципе, наши продажи это подтверждают. У нас, вот, наверное, это последний даже не год, а может быть даже больше ситуация, абсолютно такая очевидная. Проекты... не просто в черте города, а вот действительно удобные для проживания, даже пусть это и дорогой достаточно сегмент, там комфорт или бизнес, но при этом там относительно далеко от метро, то есть можно дойти пешком, хоть у всех и машины сейчас поголовно есть, но наличие метро в любом случае принципиально сейчас влияет на продажи. При этом цена будет, ну, условно, в полтора раза более высокая, чем какой-нибудь объект, который находится не близко к метро и не близко к центру города, и там будут объемы продаж просто банально в штуках квартир превышать. То есть вот это абсолютно такой, я уж не знаю, это тоже можно отнести в каком-то смысле к шутке там про увеличившихся миллиардеров и уменьшившихся миллионеров, да. Возможно, здесь тоже просто еще больше идет расслоение, но просто внутри как бы совсем-совсем других сегментов, да, эконома, комфорта и бизнеса. То есть проекты достаточно дорогие, вот те, которые у нас были, там, не знаю, Тойвы. Я, конечно, там... нехорошо свои проекты называть дорогими, там отпугиваешь с одной стороны покупателей, но с другой стороны, как бы при тех это относительно честно. Высоких ценах, которые у нас там есть, просто потому что локация это подразумевает, да, там ты Александр Невский мост переехал, ты в центре города, но при этом проект не в центре, и там метро в 5 минутах, да, у нас практически не осталось там квартиры, я его уже даже не рекламирую, потому что там ничего нету, но вот те объемы продаж, которые он показывал, они просто колоссальные. И при этом те локации, которые у нас вне центра города, там при более низкой цене, там понятно, что у нас и больший объем продаж, потому что просто объекты большие, да. Но если сравнить, вот просто пропорция, она не простраивается, там логики условно нету. То есть если говорить именно о пропорции того, как продается, чтобы определить темп, то вот проекты в центре и близкие к центру, то они совершенно другим спросом
обладают. Вы так и будете... искать и находить участки недалеко от метро в обжитых районах и там строить жилье и продавать его от 150 тысяч за квадрат и выше.
Ну, у нас не 150 и выше, это уж вот так. Совсем какие-то наши хорошие проекты сейчас туда попадают, но на самом деле Пушкин и Новоорловский у нас, ну, по принципиально другим ценам продаются все-таки.
Ну, в полтора раза Новоорловский, ниже, чем то, что вы назвали. Он же и не центр ни разу.
Но, тем не менее, это все-таки достаточно большие сейчас... два наши проекта. Нет, это два наших очень больших проекта, Пушкин и Новоорловский, которые мы будем продавать еще несколько лет.
Вы назвали самые дальние, один северный, другой южный.
Да, но вот они, тем не менее, есть и будут у нас.
В Тойве почему у нас был последний продаж?
Тойве, слушайте, ну, он не очень показательный, потому что он уже введен в эксплуатацию.
Цифру назовите.
Вы правы, это 150 и выше на сегодняшний момент в введенном объекте.
Значит, мы тут 7 декабря проводим конференцию недвижки, и каждый раз мы придумываем, как какой-то такой театральный заход, чтобы это было интересненько. Когда у нас там штормовое море было, что-то еще было. В этот раз мы пошли по понятному пути, подобрали слоган «Зима близкая», ну и, соответственно, все сводится к «Игре престолов», средневековому антуражу, там, войне кланов. И понадобилось нам найти несколько хороших рыцарских девизов. И я с огромным интересом перечитал все известные там байки «Do or die», это девиз клана Дугласов. Очень понравился мне девиз французской семьи Курзон, дворянской, старинной, с 13 века. «Позвольте Курзону оставаться Курзоном». А, в полной расшифровке. «Позвольте Курзону иметь то, что он имел». Очень такой, на самом деле, тихо гордый девиз. Я полагаю, вот Юит примерно такую стратегию выбрал. И в нашем стремительно меняющемся мире... она может оказаться и вполне себе перспективной, и долгосрочной. У нас время программы заканчивается. Ваш прогноз, Екатерина, пожалуйста, прогноз на окончание 16-го, на начало 17-го. По ценам, по объемам продаж, по настроениям покупателей. И предварительно я спрашивал, останется ли горстка солидных компаний, будет ли дальнейшее укрупнение рынка происходить. уйдут ли с рынка маленькие. В три минуты постарайтесь сложить.
Да, я, вы знаете, наверное, еще один элемент вброшу, это изменение законодательства. И там те новшества, которые в рамках 214 закона начнут действовать с 1 января 2017 года, это еще одна дополнительная предпосылка, наверное, для того, чтобы предположить, что, возможно, все-таки рынок будет иметь меньшее количество, но более крупных игроков, а, возможно, не более крупных, потому что спрос действительно, нельзя сказать, что растет. В 2016 году был всплеск, но действительно он падает. И 2017 год без каких-либо, ну, кажется, что удивительных, но, возможно, они все-таки произойдут, позитивных изменений на макроуровне, конечно, тяжело предполагать, что будет рост спроса. Потому что там все те факторы, которые вы уже озвучили, они, разумеется, этого не предполагают. 214 закон, он просто подразумевает еще и, ну, такую довольно серьезную финансовую нагрузку на застройщиков, девелоперов. И, соответственно, возможен чисто теоретически уход игроков с рынка небольших. Но, на самом деле, эти рассуждения идут уже больше двух лет, на моей памяти. И как-то я не заметила, чтобы, как в 2008-2009 году, там пару компаний ушло или обанкротилось. То есть, в принципе, похоже, что, ну, достаточно устойчиво большинство.
Эллис. Можно еще назвать.
Мы можем назвать, но здесь...
Про СУ-155 не хочу говорить. Город. Не последний игрок.
Возможно, это продолжится, но я не думаю, что те компании, которые действительно на слуху у большинства клиентов, там СУ-155 это отдельная история немножечко, да, наверное.
Тут каждая компания отдельная история.
Да, это правда, но это отдельной истории не было бы, если бы как бы рынок был другой. Это мы тоже понимаем, да. То есть, если бы рынок там по-прежнему съедал все подряд, то этих отдельных историй тоже не было бы. Это действительно правда, но.
Если бы рынок съедал все подряд, и вы бы к нам не приехали, будет время, заезжайте к нам в офис, сказали бы.
Ну ладно, мы никогда вас не обижаем. Что уж вы так. И даже денег не просили никогда за это.
Мы тоже.
Вы у нас или мы у вас?
Такие времена тоже были.
Какие интересные подковерные страсти-то выясняются. Хорошо. Цены будут расти?
Цены расти. Вот мое видение, в случае, если действительно макроэкономика будет принципиально иной, то возможен рост цен. В другой ситуации, я полагаю, что будет, ну, скажем так, стабильные цены. Возможны, как они были в 2016 году, несмотря на падение в среднем по рынку спроса, да, при этом был рост цен на конкретных проектах. Вот этого я не исключаю даже для 2017 года, потому что мы просто вот на своей практике видим, что если проект, он как бы строится нормально, сдается в сроки, прекрасная локация, нормальный застройщик, я сейчас не говорю прекрасный застройщик, да, нормальный застройщик, возможен рост цен. Он был и он будет, потому что продуктов качественных их мало. Мы там для себя анализируем город и область уже давно вместе, потому что это уже соизмеримые по предложению. В область люди не хотят ехать, несмотря на более низкие цены, поэтому, ну, скажем так, при наличии удобоваримой ипотеки и все-таки, ну, относительно стабильной там макроэкономической и геополитической обстановки, наверное, возможны и по-прежнему вот эти вот локальные повышения цен. Ну, наверное, все.
Да. Прогноз понятен. Вот с городом области не то, что не соглашусь, просто помните, да, на подъеме рынка возникает не то, чтобы экспансия в области, а там несколько факторов совпало. Там совпала близорукая позиция городских властей, которые начали стричь застройщиков под самый корешок, и желание, достаточно неожиданное количество некоторых новых групп населения, которые раньше, может быть, не задумывались о собственном жилье, втянуться в эту гонку, в этот рынок. То есть люди, которые располагали суммами там миллион, полтора, и то в рассрочку, и то с учетом кредитов. Вот они вдруг стали тоже составлять определенную ощутимую массу. Хорошо, согласен. С основными оценками согласен. То, наверное, близко к истине сегодня. Посмотрим, насколько мы точны в наших прогнозах. У вас поправки, вопросы?
Слушайте, хотела уточнить у вас. Вы говорите о увеличении стоимости из-за 214 закона. А вы примерно оценивали, сколько это?
Ну, об этом я, в трудности ради, не говорила. Я говорила о том, что появляются действительно дополнительные...
появляются дополнительные затраты.
Да, появляется дополнительная нагрузка, причем как административная, так и действительно финансовая на застройщиков. Мы ее для себя вот в конкретных там процентах или деньгах не измеряли, честно вам скажу, потому что административные какие-то вопросы. Вот у меня сейчас, например, я просто пример приведу, да, вот у меня сейчас мы для того, чтобы просто с 1 января начать как бы нормально там продавать, рекламировать и продавать, у нас сейчас сидит где-то примерно человек 15. Только, вот это касается только ЮТ Санкт-Петербурга, да, это вообще других городов даже не касается, которые просто вот без перерыва 8 часов в день вносят какие-то новые данные, которые необходимо будет предоставлять клиентам, Росреестру.
Раскрытие информации.
Угу.
Причем в других компаниях целое отдел этим занимается, я подтверждаю.
То есть вот целый декабрь и больше вообще ничем не занимаются в принципе. И при этом до сих пор по большинству из позиций мы до конца не понимаем, а что будет нужно. То есть не вышли еще документы. И мы вот сейчас делаем, а может быть там 30 декабря выяснится, что сделали недостаточно.
Так, а что касается замены страхования на фонды?
Ну, сейчас уже есть поправка, что фонды уже неизвестно, как бы, какие будут и какой процент необходимо будет отчислять. Да? То есть,
1%
если,
или
то есть если две недели назад мы знали, что это 1%, но сегодня мы вообще не понимаем, что это.
А вообще иностранцы в валюте должны платить. Как в Эрмитаже. 150 для местных, 350 для иностранцев.
Да. Ну, надеемся, что до этого не дойдет.
Ну, надеяться можно. Никто не запрещал. Спасибо, напоминаю, в студии Фонтанки Екатерина Крутовая, компания ЮИДом, Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго. Увидимся, услышимся через неделю.